Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, дорогие друзья. Тема дня на радио «Комсомольская правда» Самара, 98,2 FM. С вами Антон Черепок и Вера Цыганкова, которая сейчас...
Да, здравствуйте.
Да, подключится к нам. Итак, вторая неделя самоизоляции в Самаре совпала с первой учебной неделей для школьников. В понедельник тысячи школьников сели перед ноутбуками, планшетами и смартфонами. Начались, собственно, полноценные занятия. Вроде бы картинка из фантастических романов, но...
Ну, все фантастическое, да, становится все более реальным в последнее время.
Но, насколько, как выяснилось, готовыми к такой современной форме обучения оказались далеко не все. На наши вопросы
родителей самих школьников
будет отвечать заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. Елена Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Елена Олеговна.
Напомню сначала телефон прямого эфира, потому что к нашему диалогу действительно могут подключаться все. Телефон прямого эфира 379-39-39. Родители, ученики, задавайте свои вопросы, говорите, с чем столкнулись. А, возможно, вам, наоборот, очень нравится дистанционная форма обучения, можете похвалить.
Ну да, собственно, какие проблемы у вас были? Может быть, и проблем не было. Может быть, действительно, учиться дома намного удобнее.
Все узнаем.
Звоните в прямой эфир, радио «Комсомольская правда» Самара, 379-39-39. Итак.
Ну, Елена Олеговна, я предлагаю начать со статистики. Сколько школьников, студентов колледжей, техникумов сейчас находится у нас на дистанционном обучении в Самарской области?
В Самарской области сейчас на дистанционном обучении 336 тысяч школьников, плюс студенты учреждений среднего профессионального образования 60 тысяч. Итого 396 тысяч человек. Вот такая гвардия.
Как такую гвардию проконтролировать, находятся ли они на дистанционных занятиях? Потому что, ну, сидит человек дома. Одно дело, пришел, сразу видно, отсутствует или присутствует. А тут вот...
Но все же элементарное расписание на каждый день на сайте каждой образовательной организации имеется. Поэтому контроль со стороны родителей, пожалуйста, со стороны учителя. Он выходит в течение дня с детьми на онлайн-связь, в офлайн поддерживает.
То есть перекличка какая-то в онлайн-режиме обязательно
есть? Несомненно, но решает это учитель, когда, в каких случаях необходимо реально в режиме реального времени встретиться, а когда-то офлайн, когда-то заочно, когда-то по телефону пообщаться. Но, как и ранее, в обычной традиционной форме обучались мы, так и на сегодняшний день полноценно действует электронный журнал АСУ РСО в Самарской области, позволяет мониторить, кто что выполнил. Уже первые оценки появились.
Ох, вот, кстати, по поводу АСУ РСО, Антон,
да.
Давай.
Елена Олеговна, дело в том, что... Да, я как родитель столкнулся с этим. Дело в том, что мне повезло, что мой сын сразу после того, как занятия закончились, он начал делать уроки, и мы практически все задания смогли отправить. Кроме одного задания, которое пришлось отправлять вечером, АСУ РСО просто не справлялось. То есть просто файлы не прикреплялись. Нам пришлось слить на облако, но мы выкрутились, отправили сообщением. Будем надеяться, что учитель, в общем, откроет этот файл. Но, тем не менее, то есть и очень много жалоб.
Лайфхак от Антона Черепка сейчас был.
Да, на самом деле.
На самом деле это важно. Вот. Мы, как и многие родители, как многие педагоги, вместе с вами наблюдали такое лавинообразное развитие событий. Это не лучший вариант, не лучший сценарий развития событий для нормальной продуктивной работы, в том числе и учебной работы. Действительно, в первую очередь утром, когда вчерашний день стал первым днем дистанционного обучения для всех школ, для всех СПО Самарской области, а расписание у нас составлено преимущественно на занятия в первую смену, то подвисли многие ресурсы. Где-то в каких-то территориях такое подвисание периодически отмечалось. В крупных населенных пунктах, между прочим, именно в крупных в первую очередь.
Это Самара, Тольятти.
Самара, Тольятти, да, совершенно верно. Угу. Это периодически отмечалось, ну, на протяжении половины учебного дня. То есть до двух часов мы стабильно отмечали звонки. У нас работает горячая линия отмечали жалобы пользователей, и в некоторых случаях, чтобы не было какой-то паники со стороны родителей, естественно, вслед за учителями, вслед за администрацией поясняли: не паникуйте. Есть множество альтернативных вариантов. Двойки за это не ставят. Поэтому есть альтернативные варианты выполнения работ. Далеко не все они виды деятельности предусматривают онлайн-общение. Но вчерашний день нам показал, не только нам в Самарской области, но и всей стране показал, что не всегда сети справляются. Не всегда оборудование справляется. Мы справимся. Но, мы с вами вместе справимся с этим.
Конечно,
да.
Справимся, только нужно немножко конкретики.
Более
какие
того,
альтернативы?
Нам нужно перестраивать форматы работы. И давайте я начну, наверное, с того, какая модель основная у нас дистанционного обучения. Она, собственно говоря, основная модель рассчитана на тех, на те семьи, в которых есть и средства обучения в виде компьютера, планшета или ноутбука, или, в конце концов, гаджета.
Да, и интернет с достаточной скоростью.
Да, и интернет. Угу. Это, к счастью, для нашей Самарской области, это абсолютное большинство. Есть вторая модель обучения, где компьютеры есть, но проблемы с доступом в интернет, либо его вообще нет, либо он неустойчивый,
удалённые ненадёжный. Удалённые районы, я так понимаю.
Да, это. Вот это удалённые районы.
Я сейчас боюсь, что вы сейчас скажете, что по почте флешку надо будет отправлять.
Хороший вариант, еще один лайфхак.
Ну, в общем, Почта России гарантирует, что вы все успеете, да?
Новый вид услуг, доставка домашнего задания, да, и выполненные работы.
Ну, шутки шутками, но на самом деле ведь нельзя забывать о той категории наших школьников, у которых не в семьях нет компьютеров, ни интернета, и им сложно
много
будет.
Вот,
порядка 10% мы в первую очередь взяли под контроль, отмониторили, но каждая школа вам скажет об этом однозначно, мы разобрались, в чьих семьях имеется средство обучения, в каких семьях нет таковых, взяли на в зону особого внимания 3386 семей, в которых трое и более школьников. Mm-hmm. Вы представляете, какая армия, да?
Конечно.
В которых нет вообще в 162 семьях.
Вообще нет компьютеров.
Вообще нет компьютеров. Mm-hmm. При том, что у них четверо и более детей.
Как же они учатся-то сейчас?
А у остальных есть один, два, но не на каждого ребёнка.
Но это недостаточно. С учётом того, что в одну смену все это происходит, у них борьба за компьютер должна быть просто.
Не должно быть этой борьбы. И мы даем рекомендации, школы дают, естественно, на основании наших рекомендаций такие же предложения родителям, как справиться в том случае, если в одной семье несколько школьников. Угу. Как быть? Компьютер один,
школьников... А несколько это вы от скольки считаете? Вы многодетную семью считаете? От трех детей или двое детей тоже считаете?
Даже двое детей. Вот на примере своей собственной семьи, если у меня двое детей разного года рождения, да, то есть, соответственно, у них расписание разное. И в то время, когда у одного идет урок онлайн, предусмотрен расписанием, вполне возможно, что учитель во втором классе, в другом классе для второго ребенка такой же вид деятельности предусмотрел. Поэтому это не исключено, но мы проработали эти варианты, значит, каким образом? Во-первых, для родителей скажу, если такое совпадает, не паникуем, спокойно к этому относимся, и первое, что нужно сделать, связаться с педагогом, предупредить, посоветоваться. Как, в какой ситуации, кого из детей онлайн сажать? Если есть в семье не только стационарное рабочее место, но и гаджет, с телефонной связи такое порой прибегают к такому способу. Но не факт. Чаще всего мы рекомендуем просто отложить этот сеанс связи, либо заменить его на иную форму выполнения задания.
Ну вот у нас, кстати, комментарии в группе ВКонтакте «Комсомольская правда Самара». Вот Анастасия Игнатова пишет, что нам учитель сама снимает видео, выкидывает в чат, и мы делаем задание.
Совершенно верно. Это очень помогает родителям. Но вы поймите, учителя, так же, как и все мы с вами, впервые в столь стрессовой ситуации оказались. Мы последние недели готовились к этому активно, проводили вебинары, экспресс-обучение, причем делились педагоги между собой теми самыми лайфхаками. Очень много удачных примеров организации работы с детьми, среди которых, собственно говоря, запись уроков, запись с рекомендациями.
Я напомню, номер телефона прямого эфира 379-39-39. Сегодня обсуждаем дистанционное обучение на дому, да, в условиях коронавируса, в условиях самоизоляции. У нас в студии на безопасном расстоянии от ведущих.
Полтора метра есть.
Да, полтора метра точно есть. Заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская.
Ну, я думаю, что в следующей части передачи мы обсудим прям конкретные ситуации, алгоритмы, да, как себя вести родителям, если в семье не хватает компьютеров для дистанционного обучения, собственно, куда обращаться.
Да, я еще раз напомню номер телефона 379-39-39. Прервемся на 2 минуты. По блоку полезной информации оставайтесь на 98.2 FM.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз здравствуйте. Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда» Самару. Микрофон Вера Цыганкова, Антон Черепок. Антон,
здрасте, да. Здрасте.
Да, себя знать. А также заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. Елена Олеговна сегодня отвечает на вопросы. Да. Наши родителей, которые перевели своих детей на дистанционное обучение. Задавайте свои вопросы по телефону прямого эфира 379-39-39. Если вдруг что-то не получилось в плане дистанционного обучения, связи с классным руководителем, все сегодня объяснят.
Еще раз напомню номер телефона 379-39-39. Ну, опять же, вот такой вопрос, Елена Олеговна, а вот через какие приложения и программы сейчас учителя ведут занятия? То есть мы знаем...
Есть какой-то список рекомендованных площадок?
Да, мы с вами понимаем, это и законом об образовании предусмотрено, что именно учитель средства обучения определяет, да, и методика за ним. Тем не менее, есть рекомендации, есть рекомендуемые сервисы, платформы. Среди них вот из региональных платформ АСУ-РСО, где тоже есть встроенное учебное приложение по ряду предметов.
Видео?
Но там есть различные приложения, в том числе с видеофрагментами. Российская электронная школа, медиатека издательств, ряд издательств и просвещения, и российский учебник. Сегодня министр просвещения представил цифровую платформу «Цифровая школа», «Цифроскул», которая тоже с завтрашнего дня начинает массово использоваться, рекомендуется. Яндекс.Учебник, Я-класс, SkyInk, SkySmart, ну и так далее. И не исключены и сервисы онлайн-общения.
Это вот как раз Skype, Zoom.
Сервисы YouTube, куда педагоги многие выкладывают свои учебные ресурсы и тоже активно используются.
Но они с обратной связью немножечко поздней. То есть, да, здесь просто выкладываешь видео, и потом уже можешь общаться по поводу там посредством комментариев.
Вы, как и мы все, понимаете, что дистанционное обучение подразумевает совершенно различные, разнообразные форматы.
Надо привыкнуть просто, надо просто привыкнуть. Мы сейчас, видимо, как раз вот в этом периоде и находимся, привыкание.
Ну, на самом деле, я бы хотел такой вопрос задать. На что сейчас вот жалуются учителя? Основные какие у них вот есть претензии к вот этому онлайн-обучению там со стороны, может быть, технических средств, может быть, со стороны организации вот этого процесса?
контроля.
Знаете, я бы вот не сказала, что учителя именно жалуются, но отмечают сложности, связанные точно так же, как у всех вчера возникли, с техническими моментами, да, с доступом, отмечают. И это заставляет мобилизоваться. Это вот основной сложностью для учителя сегодня является готовность, сформировать в себе готовность к и какие-то поведенческие сценарии к реакции, к реагированию в стрессовых ситуациях, к тому, чтобы иначе организовать общение с детьми. Ну, хотела поделиться, скажем так, размышлениями по итогам первых дней. Ну, я бы не сказала, что это два дня, потому что мы тестировали с педагогами, с администраторами в учебно-методических объединениях различные сервисы дистанционного обучения давно. Мы готовились к этому периоду, зная, что может такое случиться. И вот такие размышления связаны с чем? Многие сейчас отмечают смешение учебного и игрового пространства. Компьютер у детей был всегда, был
и
ранее.
Они рождаются с ним уже в зубах.
Но именно сейчас границы размываются. Однако явно не уходит желание общаться. Это вот первый момент, который ключевым при организации деятельности, учебной деятельности с детьми является для педагогов. Дальше в списке, в классе списочный состав учеников с фамилиями, с именами, а в онлайн имена подменяются никами. И это не возбраняется на самом деле.
Ну вот,
с аватарками, и это допустимо.
А как определить вообще, кто это?
Ну, сначала все друг другу представляются, и это нормально.
Господи, бедные учителя.
Не бедные. Учителям сейчас интересно работать, но трудно.
А вдруг подмена? Вдруг подмена? Не знаю, вместо пятиклассника студент такой садится, здравствуйте, старший брат, и начинает.
Все эти периоды реального онлайн-общения не столь длительны в процессе дистанционного обучения. Мы с вами, я хочу напомнить, что есть предусмотренные санитарными нормами и правилами допустимые периоды непосредственной работы детей за компьютером, поэтому непосредственно включение онлайн от 10 минут до 30 минут.
То есть уроки сократились, получается?
Уроки онлайн, да. И не всегда это полноценный урок, иногда это часть урока, фрагмент, который происходит вот в реальном общении. А в целом продолжительность урока такова, что можно и нужно успеть и иные формы работы организовать с детьми. Но выявилась у учителей и новая сложность, которая ранее не выступала на первый план. С детьми нужно уметь договариваться. Нужно договариваться о каждой мелочи. Как отключить микрофон, как включить микрофон, как вписать свое имя в таблицу, в которой регистрируются результаты работы, что и когда и как выполняем. Если мы не договоримся об общих правилах работы, они придумают свои правила, и тогда очень сложно будет работать, тогда легко завалить чат, тогда можно... Опаздывать, можно злоупотреблять смайликами и так далее.
Ну, тоже еще родители должны тоже контролировать. Например, начальные классы мы берем, там же детей не соберешь, они же как котята расползаются даже в классе, мне кажется.
Ну, я думаю, для первоклашек-то на самом деле очень интересно перед камерой, да, и учитель. Это, в общем, больше похоже на игру. У меня вот какой вопрос. Как родители шестиклассника, я думаю, что большинство родителей тоже это беспокоит. Какие предметы вот сейчас точно будут онлайн, какими предметами, может быть, пришлось уже пожертвовать, ну, там, я не знаю, там, физкультура.
Хореография, музыка, да, вот такие, которые в дистанционном плане, наверное, сложнее проводить.
Мне жаль тех, кто не видел онлайн-уроков физкультуры, хореографии, пения. Это замечательные примеры. Многообразие примеров сейчас в сети, я вас уверяю. Но если серьезно, то учебный план, перечень учебных предметов сохраняется, и всю работу, которую можно выполнить в дистанционном формате, все выполняют. Значит, это либо онлайн, либо самостоятельная работа с различными формами контрольных мероприятий, там вплоть до того, что сфотографируй, пришли, родитель снимает, присылает. То есть это интересные конкурсные решения есть среди педагогов. Поэтому не меняется перечень предметов и осваивается учебная программа в полном объеме.
А переформатированы как-то некоторые предметы будут? Ну, потому что, возможно, где-то практику придется заменить на теорию.
Которую... Несомненно.
Это о каких предметах мы можем так говорить?
Но если говорить, например, про студентов среднего профессионального образования, у некоторые виды практики, которые невозможно реализовать именно в технологической точке зрения онлайн, в дистанционном формате, они будут перенесены, эти виды практики, вот в учебном расписании на более позднее время.
Они
будут
не переформатированы,
освоены,
да, но просто
да,
позже.
Да, да.
Антон, я прям сразу, по ходу задам вопрос. Попозже. А значит ли это, что будет продлен учебный год? Потому что сегодня мне попадалась информация о том, что для одиннадцатиклассников учебный год в России продлили до 8 июня.
Вот. Не продлили, а хотела бы уточнить. Да. Министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов в пресс-конференции, на пресс-конференции сказал, что исключить такой возможности нельзя пока. Мы готовы к любому варианту, однако на данный момент преждевременно об этом говорить.
То есть это один из возможных вариантов развития событий. Пока учебный год у нас до какого числа получается?
По тому учебному графику, который предусмотрен в каждой школе. Каждая школа свой учебный график, ну, обычно это не позже 30 мая происходит. Пока
так.
Календарный график не изменен.
Елена Олеговна, сколько уроков в день вот таким образом онлайн можно проводить?
Столько, сколько сочтет необходимым для реализации программы педагог. Но мы не рекомендуем злоупотреблять вот этими уроками,
компьютера.
Когда нужно сидеть непосредственно перед экраном компьютера, старый добрый учебник – это очень правильная форма работы с книгой, с тетрадью. Без этого никак нельзя обойтись.
То есть у нас усиливается самообразование, правильно? То есть дается задание.
Алгоритм должен быть очень четкий, с рекомендациями, чем, когда заняться ребенку. Этим сценарием урока занимается учитель. То, чего раньше в чем раньше не было острой необходимости, сейчас на первый план выходит четко заданный план. При этом план с возможностью переключения на тот или иной вид деятельности, план с возможностью замены того или иного вида деятельности в случае, если у тебя нет каких-то условий.
Ну, продолжим мы после небольшой паузы. Оставайтесь с нами на 98.2 FM.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Вера Цыганкова и Антон Черепок в эфире. Темы дня на радио «Комсомольская правда» Самара, 98.2 FM. Сегодня говорим об... самоизоляции и первой учебной неделе для школьников.
О дистанционном обучении, да, достаточно непривычном. Практика, и как вот мы говорили за эфиром с нашей гостью, заместителем министра образования и науки Самарской области Еленой Пинской, это своеобразное испытание сейчас для системы образования. Ну, и не только для нее, но поскольку сейчас программа...
Для общества
Для общества в целом, да. Вот как справляемся, об этом говорим, как родители справляются, учителя справляются. Мы в прямом эфире, телефон 379-39-39, звоните, задавайте вопросы, говорите, с чем столкнулись, с какими проблемами, или, наоборот, вам достаточно комфортно на дистанционном обучении.
Ну вот, кстати, по поводу наоборот, мой сын признался, что, в принципе, ему понравилось. И у меня такой вопрос, а вот есть ли плюсы у такого обучения?
Ну, несомненно. У любого способа обучения есть плюс. Вообще интересно.
Если сравнивать с привычной системой образования, да, когда мы ходим в школу и так далее, преимущества дистанционного обучения какие? Можете?
Ну, наверное, формат общения иной. И вот что касается школьников, им в первую очередь интересно в привычном для них обычно связанном с игровой деятельностью формате, проводить и другие периоды времени. Поэтому возможность в традиционном, в привычном виде переключаться между разными окнами, многозадачность у них в крови, что называется, да, возможность оперативно принимать решения, выполнять задания. Прям вот, вот больше всего детям нравятся онлайн-задания. Нервирует их тогда, когда это затягивается, когда переключается внимание на другого ребенка, а он тут сидит.
Ну да, зрительного контакта такого нету, да, как в классе. Там,
но
например,
все это очень интересно на самом деле. И есть возможность проявить себя и тем детям, кто тихо себя вел, но сейчас имеет возможность на равных сдавать задания, выступать. Опять я не могу не отметить родителей. Вообще, спасибо вам, дорогие родители, в такой сложный период. Но абсолютное большинство из вас просто героизм порой проявляет, потому что мало того, что нужно свое время личное организовать, кто-то и работает, но большая часть сидит дома, занимается делами домашними, но при этом еще и мобилизуют детей, организуют их, и, что греха таить, они помогают им учиться. Без родительской помощи мы бы не справились здесь.
Вы сказали сейчас один хороший, такой отметили момент, что дети, которые, например, в классе достаточно себя тихо вели, не проявляли сейчас, они находятся в своей комфортной обстановке, у себя дома, они себя по-другому чувствуют. Да, это такой психологический момент элементарный. И если мы это перенесем на более масштабный, да, такой вопрос, как организовать свое рабочее учебное место для того, чтобы действительно повысить уровень комфорта и эффективности дистанционного образования?
Очень классно вы сказали. Действительно, нельзя обойти вниманием этот вопрос. Мы полагаем, что рабочее место для ребенка организовать не просто можно, нужно, необходимо. Рабочий стол, оборудованный соответствующим образом, удобным, должен находиться недалеко от естественного освещения.
От окна, то есть.
От окна, да. А лучше, если это будет все-таки отдельный стол, не кухонный, отдельный стол с прямой столешницей. Установить на нем для дистанционного обучения, для сеансов необходимо только компьютер, только периферийные устройства, только учебное оборудование, и не ставить туда уже пирожки и прочие.
Чтобы он лишние, во время урока не жевал, да.
Да, лишние приборы, скажем так, да. Рабочее место с учебным оборудованием должно быть ну, от маленьких детей, которых тоже наверняка во многих семьях...
ну, достаточно, да, у нас, достаточно. В общем, да, призыв рожать-то в общем,
нужно удалить, если маленькие дети дома, то неконтролируемый доступ к оборудованию, к компьютерами, компьютерному желательно исключить. Домашние животные, соответственно, тоже следить, каким образом, когда домашние животные
не вмешивались в учебный процесс.
Да, почему тебя не было на уроке?
Только
да,
если
кошка,
это не урок, и не урок там, зоологии, да, какой-нибудь.
Да. Помимо компьютеров, мы компьютерного рабочего места, мы с вами не забываем, что очень много ручной работы, ручного труда у детей. Должно быть место для занятий лепкой, для занятий какими-то иными видами ручного труда.
И, это отдельная зона должна
это
быть?
Это по-разному в семьях это складывается. Конечно, это должна быть специально оборудованная зона, специально подготовленная, чтобы работа с пластилином не мешала клавиатуре, скажем так, работе с клавиатурой. В общем, от родителей зависит очень многое. И судя по тем видеофрагментам, которые выкладывают и сами родители, и педагоги делятся, я хочу сказать огромное спасибо. Во-первых, что вы за то, что вы соблюдаете режим самоизоляции. Пожалуйста, неукоснительно соблюдайте этот режим самоизоляции, максимально вот, внушите, убедите своих детей в том, что это нам всем во благо. Ну и, конечно же, благодарю за то, что все всячески помогаете детям. Снимаете их, вдохновляете их.
Ну и вообще теперь родители наконец-то знают, как учатся их дети.
Не только как зовут, да?
Да. Родители, как всегда, детьми учатся заново. Ну мы вот как-то все про родителей, про детей, про учителей. У нас был, Антон, тоже вопрос по поводу того, как им быть, если у них технические оснащения, да, не хватает. А если, кстати, учителя, у которых тоже есть дети, у которых там сейчас идут уроки, а им нужно преподавать своему классу.
Что касается педагогов, вы действительно важный вопрос затронули. Сегодня у нас в очередной раз была видеоконференц-связь с руководителями территориальных управлений, органов управления. Мы напомнили через них руководителям образовательных учреждений о том, чтобы каждый педагог, которому необходимо вести в дистанционном режиме занятия, с этой недели действительно имел рабочее место. Для этого мы рекомендовали и для временного, во временное использование выдавать компьютеры школьные. Это необходимо. Это условие качественного качественного труда. А поэтому если, есть такое, выдается.
А если у родителей нету компьютера? Ну, пусть я понимаю, что про отдаленные районы тут речь особая. Ну, допустим, там малоимущие семьи.
Альтернативу мы с вами не обсудили, кстати, да, конкретно.
Да, то есть дадут ли, будет ли как-то выдаваться какой-то...
Смотрите, мы альтернативу с вами обсудили, альтернативу форм организации обучения.
Да.
Это да. Что касается малоимущих многодетных семей, я начала с того, что мы их посчитали, извините за выражение, да, мы поняли, насколько велика, насколько остра проблема в той или иной из многодетных малоимущих семей, и губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров дал такое поручение нам вместе с Министерством финансов отработать возможность приобретения дополнительных ноутбуков для того, чтобы на период организации работы в дистанционном режиме обеспечить семьи, в которых четверо и более детей школьного возраста, специальными учебными средствами, то есть вот ноутбуками. Сейчас мы этим занимаемся, у нас еще неделя впереди.
То есть вот на этой неделе приблизительно должен решиться вопрос?
Решиться вопрос должен на этой неделе. Это не значит, что мы сумеем и что мы должны поставить компьютеры во все семьи многодетные, но эти вопросы решаются точечно. В каждой школе есть на учете такие дети, такие семьи. Это одна ситуация, один возможный вариант. Другой возможный и реальный вариант развития событий. Многие школы уже сейчас организовали рабочие места детям за счет имеющейся в школе техники. Компьютерную технику выдаем через родителей для временного использования в учебных целях детям, у которых нет компьютеров. То есть все способы содействия организации дистанционного, в формате дистанционного обучения, мы используем.
Ну, так иначе, но мы понимаем, что просто на самом деле школьные резервы, они же тоже не резиновые, естественно. И, естественно, компьютеров не хватит вот так вот на всех. Угу. И опять же, вы сказали про детей, где четверо и более детей, многодетные у нас от трех детей считаются, то есть как бы еще одна категория, в которой тоже может не быть компьютеров. Вопросы есть, вопросов много. И я так понимаю, что все они отрабатываются в министерстве, обращаться нужно по телефонам горячих линий.
Да, давайте я напомню родителям телефоны горячей линии 846-333-64-14, повторю, 333-64-14, и также 846-332-19-86. Это телефоны горячей линии Министерства образования. Кроме этого, на каждом сайте каждого территориального управления министерства, у нас их 13, есть телефоны горячей линии по конкретной территории. Что касается вопросов, связанных с конкретикой, применительно к той или иной ситуации в школе, каждой школе на сайте, на главной странице есть телефон горячей линии школы.
Ну и есть телефоны педагогов, классных руководителей.
Ну, это первые
все,
люди.
Все на связи, да. Спасибо большое. В гостях у нас была заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Ипинская. Елена Олеговна, спасибо, что пришли к нам сегодня.
Спасибо.
Антон Черепок.
Вера Цыганкова. Тема дня. Радио «Комсомольская правда», 98,2 FM. Оставайтесь на эфире.